Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1279-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. И мы возвращаемся к этой короткой 15 главе Откровения Иоанна Богослова. Давайте прочитаем 2 стих 15 главы. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Стеклянное море, смешанное с огнем, это страшные гонения, которые развязал зверь во времена великой скорби. Вы помните, что время никто не сможет ни продавать, ни покупать, если не будет у него начертания или знак зверя. А значит, очень трудно будет даже восполнить свои базовые нужды, добыть пропитание себе и своей семье. И вот именно поэтому, говоря об этом периоде времени в своей проповеди на Масличной горе, а там именно ведь об этом периоде, о великой скорби, Господь Иисус особенно отмечает тех, кто хотя бы подаст воды во имя Его. Понимаете, в то время всякий, кто подаст хоть чашку воды кому-либо из 144 тысяч, всякий такой человек будет рисковать жизнью, потому что зверь его казнит за, так сказать, содействие преступникам. То есть это трудные дни. И снова мы задаемся вопросом, а сможет ли кто-нибудь все это выстоять, выдержать? Да, но лишь при одном непременном условии, если человек этот был запечатан, запечатлен. Ну а множество людей незапечатленных примут смерть как раз в тот период. Я полагаю также, что многие из 144 тысяч тоже отдадут свою жизнь, приняв мученическую смерть за Иисуса Христа. Однако они будут с Ним, с Агнцем, на горе Сион. И мы также читаем, что это люди, победившие зверя. Ну, то есть они не просто выстояли, но и победили. Это святые времен великой скорби, которые прошли через горнило гонений на земле, но при этом не потеряли свою песню. Они держат гусли Божии, и они славят Бога. Они могут петь, и они поют. И вот я о чем хочу вас спросить. Мы, христиане сегодняшнего дня, мы, очевидно, не проходим и не будем проходить через великую скорбь. Но вот даже сегодня не остается ли у вас в сердце такой маленький, противный, малюсенький, горький корень? Вы помните, именно об этом ведь говорил автор послания к евреям, о том, насколько важно хранить себя от этого горького корня. В послании к евреям, 12 глава, 15 стих, мы читаем слова, я полагаю, все-таки апостола Павла, но я знаю, что многие со мной не согласятся, поэтому скажем автора этого послания. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились». Да, может быть, для вас это совершенно не актуально, но вот для меня очень даже актуально. Я ведь решил готовиться к христианскому служению, когда был еще, ну, практически подростком. Мне было тогда 18 лет. Я принял это решение очень скоро после того, как покаялся. И мне казалось тогда, что все христиане должны быть милыми, добрыми, понимающими, справедливыми. И вот тогда я познакомился с одной христианской семьей. Не буду сейчас рассказывать подробности. Скажу лишь, что люди эти были настроены против меня. И в их отношении ко мне звучало такое легкое пренебрежение. Ну типа, мы уже христиане в котором поколении? А ты-то откуда взялся? Из комсомола пришел, что ли? Зачем ты вообще здесь? Но знаете, Ведь подросток такие вещи переживает гораздо острее, гораздо труднее. Но даже сегодня мне приходится бороться с этим маленьким корнем горечи по отношению к таким вот супердуховным и суперопытным христианам. Людям, которые так плохо ко мне отнеслись практически сразу после моего обращения. И нет, это, конечно, не была великая скорбь. Ну да, сердце мое разрывалось, конечно, но не по причине великой скорби. Как же насчет этого корня горечи сегодня? Есть ли у вас такая проблема? Я встречал многих христиан, которые позволили этому корню горечи испортить или отравить себе жизнь, огорчить себе жизнь. И да, он, этот корень, совершенно реально разрушает христианскую жизнь и свидетельство этих людей. Я сейчас вспоминаю еще одну христианскую семью. Замечательные люди, между прочим, но что-то случилось между ними и старейшинами церкви, в которую они ходили. Вот каким-то образом получилось, что эти люди друг на друга сурово обиделись. Пришло огорчение. И они, члены вот этой семьи, никак не хотели отпускать старую обиду. В результате горький корень стал захватывать их жизнь. И я видел, как они сидели в церкви и постоянно морщились, или, по крайней мере, ни один из них не улыбался на протяжении всего богослужения. Поймите же, горький корень может разрушить всю вашу жизнь. И перед лицом жизненных обстоятельств нам надо молиться, чтобы не появился вдруг, не возник вдруг вот этот корень горечи. Интересно отметить, что эти святые великой скорби, эти мученики все же сохранили свою песню. Так что же нам делать, если нашу с вами сегодняшнюю жизнь, наши с вами сердца паразит вот этот корень горечи? Как нам быть? Молиться надо. Молиться об этом более, чем о многом другом. И если эти святые могли пройти через времена великой скорби, но при этом продолжать петь, сохранить свою песню, то как же насчет нас с вами? Ну да, может быть, мы и не умеем петь. Может, у нас и слуха-то нет. Однако важно, чтобы песня была в нашем сердце, независимо от обстоятельств. Обратите, пожалуйста, внимание, что говорит псалмопевец в 34-м псалме. «Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». И за годы своей христианской жизни я узнал, что Бог никогда не позволяет никому, даже вашему врагу, восставать против вас просто так. Всегда, в любом случае, Бог через это вас чему-то учит. Он показывает, что допустил это с определенной целью для развития и укрепления вашего характера. Нам надо молиться, чтобы не поддаваться сатане даже в трудное время, время испытаний. Молиться, чтобы сохранять радость нашего спасения. А теперь идем дальше по книге Откровения Иоанна Богослова и читаем в 15 главе стихи 3 и 4. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель. Праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если вы хотите узнать песнь Моисея, о которой говорится здесь, то вы ее легко найдете даже в нескольких вариантах. Во-первых, в книге «Исход», 15 глава, стихи с 1 по 21. Ну и также в книге «Второзаконие», 32 глава, стихи с 1 по 43. И обе эти песни говорят о Божьем избавлении, спасении и верности. Ну а что касается песни Агнца, то это провозглашение хвалы Господу Христу как Искупителю. И мы уже читали эту песнь в книге «Откровение Иоанна Богослова», 5 глава с 9 по 12 стих. Мы с вами сейчас не будем перечитывать ни одну из двух этих песней, но я думаю, что у вас есть возможность и найдется время перечитать самостоятельно. Однако я хочу обратить ваше внимание, что «Откровение Иоанна Богослова» – это книга христоцентричная. Это значит, что в центре «Откровения» стоит Христос. И не отвлекайтесь, пожалуйста, на четырех всадников. Вообще, сегодня ведь есть немало людей, которые интересуются чем угодно – всадниками, трубами, судами. И люди приходят послушать, когда им рассказывают про трубы Откровения или про семь личностей. Да, этим можно увлечься. И можно также увлечься семью чашами гнева, как бы страшно это ни было. Но давайте всем этим не будем увлекаться. Давайте смотреть на Христа. Все в Его руках, все подчинено Ему. Он Господь. И в этой книге перед нами откровение Иисуса Христа. В Его святости, в Его силе, в Его славе. И именно это нам и важно о Нем понимать, именно это нам и важно видеть. Да, Он, Иисус Христос, поистине чуден. Он и Бог, и человек. И Он назван здесь Царем святых. Его можно назвать также и Царем народов. И как бы мы ни переводили этот стих, в любом случае ясно, что на Христа будет обращено всеобщее поклонение и признание. И не будет такого места на земле, где Ему бы не поклонялись. И мы читаем: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» Вообще, сегодня в мире очень мало подлинно трепетного страха перед Богом, даже среди верующих. Мы слишком увлечены всеми этими разговорами о любви. И да, о любви Божией, конечно, тоже нельзя забывать, и нужно об этом говорить, нужно об этом помнить. Действительно, Бог есть любовь, но Он ведь также и свет. Бог свят, и Он действует в жизни целых церквей и отдельных христиан так, как никогда раньше. Я лично могу об этом засвидетельствовать и на собственном опыте тоже. Знаете, если вы Божье дитя, то даже не пытайтесь жить и поступать просто так, как вам хочется. Поймите, Бог без всяких проблем, без всяких сложностей может послать вам и испытания, и обличение, и даже наказание. Так что Бога подобает трепетно бояться. Наш Бог – Бог святой. «Все народы придут и преклонятся пред Тобою», – читаем мы с вами. Да, такой день настанет. Народы придут и поклонятся Богу. Сегодня это еще не так. И даже молитвенные завтраки, которые проводятся ежегодно в столицах некоторых стран, это лишь весьма бледные знаменители всеобщего поклонения Богу. Мне тут как-то сказали: «Ну, смотрите, Америка ведь христианская страна». Я говорю: «Почему так решили?» И мне приводят такой аргумент. Говорят: «Но ведь в Вашингтоне каждый год проводится молитвенный завтрак, и сам президент в этом молитвенном завтраке участвует». Слушайте, что за чушь? Никакая она не христианская страна. Но да, будет день, когда все страны, все государства, все народы поклонятся ему. И осознание этого факта может ободрить нас особенно сейчас, когда мы видим, как страны и народы отступают от Господа, уходят в совершенно ином и неверном направлении. Но придет день, когда Бог удалит с этой земли возмутителей и оставит лишь тех, кто готов поклоняться Ему. Он не случайно говорит: «Проси у Меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Мы читали об этом во втором псалме. В книге пророка Исаии, 11 глава, 9 стих, читаем следующее: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». И не нужны будут тогда никакие беседы по страницам Библии, как, впрочем, и другие христианские радио, теле- и интернет-программы. Потому что человек и так будет знать. У него будет познание Бога. В книге пророка Иеремии, 23 глава, 5 стих, мы читаем. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». И знаете что? Вот эти испытания, через которые проходила и проходит наша страна, мы с вами часто замечаем именно свои испытания, даже не замечая то, через что проходят другие государства, другие страны и народы. Не замечаем мы также и безнравственность, и несправедливость, и безбожие, которое царит в мире. То есть мы скорее готовы сказать: «Ой, наша страна проходит через испытания», но мы игнорируем тот факт, что в стране процветает безбожие. Знаете, будь я неверующим, я был бы настроен очень и очень радикально. Но я дитя Божие, и я вижу, что происходит в мире, и понимаю, что не могу решить эти многочисленные проблемы. Однако я знаю, что именно Он когда-то воцарится, и Он решит все проблемы человечества, все проблемы земли. Слава Богу за это. Я уже устал от обещаний политиков, которые типа где-то как-то представляют мои интересы. Да ладно вам, они представляют прежде всего свои интересы, из какой бы партии они ни были. Вот эта безнравственность, вот эта великая несправедливость окружающего мира. Что с этим делать? Да, Божьим людям надо молиться сегодня о нашей стране. Но когда-то придет тот, кто совершит и праведность, и суд. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Филиппийцам, 2 глава, стихах с 9 по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Нет, обитатели ада, конечно, не признают Христа Искупителем. Однако и они признают, что Он повелитель. Они признают, что это Его вселенная, Он ее хозяин. И они признают славу Божью. Им просто придется это признать. И мы читаем: «Ибо открылись суды твои». Кстати, в других переводах здесь написано: «праведные дела твои». Свидетельство святых великой скорби будет иметь впечатляющую, невыразимую красоту. И в умах всех свидетелей будет запечатлена мысль о том, что Бог праведен во всем, что Он делает. Может, вам лично это и не покажется праведным или даже правильным, но нет уж. Если кто не прав, так это мы с вами, а не Бог. Не случайно в 7-м псалме, 10 стих написано: «Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже». В 10-м псалме, 7 стих, мы читаем: «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника». И еще в 106-м псалме, 1 стих: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И еще несколько стихов из того же 106-го псалма, начиная с 40-го стиха: «Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стадо овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа». Да, так оно, собственно, и будет, когда Господь взойдет на престол.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы возвращаемся к 15 главе Откровения Иоанна Богослова, и мы читаем 5 и 6 стихи. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». В Откровении Иоанна Богослова о храме говорится в общей сложности 15 раз. Храм как бы возвышается над всей книгой, и этого нельзя не заметить. Но при этом ведь в первой части Откровения перед нами именно церковь, а не храм. Ну а начиная с 4 главы, перед нами уже сцена в небесах. И именно в небесах открыт храм. И на земле также есть храм, и он устроен по образцу храма небесного. Что же до Нового Иерусалима, где как раз и будет находиться церковь, то там нет никакого храма. Просто нет. Почему? Да потому что церковь не отождествляется с храмом. И это указывает, что автор говорит здесь именно о людях или о народе, у которого был храм. Я знаю лишь один народ, у которого был данный самим Богом храм, построенный по образцу храма небесного. Ну а в данном случае перед нами конкретное указание на скинию и на святое святых, где хранился ковчег завета. В ковчеге находились каменные скрижали. И само святилище и скрижали были лишь копиями, в то время как оригинал находится в небесах. И, кстати, об этих оригиналах уже говорилось, например, в Откровении 11 глава 19 стих. Действие Бога было вызвано тем, что Израиль нарушил завет. Закон был нарушен, разбит. И что же тогда должен был сделать Бог? Он должен был судить, как раз во исполнение своего завета с Израилем. И на это указывает также особая роль, которую в этой книге играют ангелы. Собственно, как раз здесь ангелы и появляются перед нами снова. Семь ангелов трубят в семь труб. Начинается новая последовательность из семи событий, семи чаш Божьего гнева. Ангелы эти выходят из храма или покидают храм. А значит, они отходят от седалища Божьей милости. И теперь Бог будет действовать по справедливости, а не по милости. Мы читаем также, что ангелы были облечены в чистую и светлую льняную одежду и опоясаны золотыми поясами. В некоторых переводах также говорится о том, что одежда их была украшена драгоценными камнями. Ну а золотые пояса указывают на принадлежность этих ангелов Иисусу Христу, который пришел теперь уже не как священник, а как судья этого мира. Давайте пойдем дальше и прочитаем 7 и 8 стихи. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Итак, перед нами семь золотых чаш. И в заключении нашей сегодняшней беседы я скажу кое-что вот об этом числе – семь. Оно встречается нам снова и снова. Иногда говорят, что семь – это такое число совершенства. Нет, не совсем так. Скорее, это число полноты. Оно указывает, что что-то исполнилось. И да, иногда полнота является совершенством. Ну, например, за 6 дней Бог сотворил небо и землю, а затем отдыхал в 7-й день. Не только потому, что работа была завершена, но и потому, что результат был совершенен. Но вот здесь эти последовательности из 7 указывают скорее на окончание, завершение некоего процесса. Процесс исполнен. И я полагаю, что в 7 церквах, представленных во второй и третьей главах Откровения Иоанна Богослова, перед нами как раз и есть полная история Церкви. И в каждой из последовательностей семи перед нами завершенный период великой скорби. Иными словами, каждая последовательность представляет этот период целиком. Сначала, в первой из последовательностей, перед нами самый широкий взгляд, как будто с высоты птичьего полета. Ну а затем Бог как бы спускает этот взгляд, обращая особое внимание на последние 3,5 года великой скорби и подчеркивая подробности и детали. Так вот, в следующий раз мы с вами увидим излияние чаш Божьего гнева. И это будет тяжко. И если вы скажете, что Церковь через все это будет проходить, то таким образом вы сделаете заявление весьма странное для людей, искупленных кровью Иисуса Христа. Ну а мы продолжим нашу беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.